რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Коварные келомякки, как мирная дача превратилась в логово врага. Сегодня мы поведем рассказ о той стороне жизни русской эмиграции, которая исследована меньше всего, о ее борьбе с советской властью. И не то чтобы тема совсем была экзотической, нет. Говорилось и писалось об этом немало, но как-то общо, приблизительно, навскидку. Однако в каждой дисциплине есть свои знатоки и эксперты. Один из них сегодня у нашего микрофона. Петр Николаевич Базанов, доктор исторических наук, профессор кафедры документоведения и информационной аналитики Петербургского института культуры. Много лет Петр Базанов занят историей российской диаспоры на Карельском перешейке. Странная эта история. Я с детства помню свои смутно беспокойные ощущения от какой-то недоговоренности в воздухе. Родители говорили о соседях-финнах как о чем-то естественном, но мое отроческое сердце угадывало за фальшивой бодростью взрослых что-то еще. Молоко мы покупали у финки, соседа, гонявшего на мотоцикле без всякого шлема, звали Арно, наше озеро называлось Хеппо-Ярви, а поселок Токсово. Спрашивается, кто у кого жил в гостях? И когда я начал читать работы Петра Базанова о русских изгнанниках в Коколе, в Триоках, в Райвале, в Оллиля, а это всего лишь Репино, Зеленогорск, Рощино и Солнечное, то вещи стали становиться на свои места. Плацдарм для проникновения в Советский Союз. Вот чем особенным пахло в той атмосфере. Вот непроизнесенный секрет Карельского перешейка. Я совсем свои 10-15 лет не думал об этих вещах. Мне и в голову не пришло бы думать о шпионаже. Но присутствие какой-то загадки я ведь чуял. Чуял. Итак, коварные келомякки, они же Комарова, рассказывает Петр Базанов.
У нас большинство даже вот значительных людей, интеллигентных людей, забывает очень многих обстоятельств. Когда говорят про русское зарубежье, часто забывают, что русское зарубежье у нас здесь фактически под боком. Вот когда мы говорим даже не про Ленинградскую область, а про территорию, которая подчинена нашему Петербургскому горсовету, то есть входит в наш непосредственно субъект федерации, есть такой кусочек. Дело в том, что современный Санкт-Петербург входит на правах части курортного района, поселки Зеленогорск, Терёвки, Комарова, Келомяки, Репино, Коколы, Солнечное, Оляла. И Тюрисвя – это Серово-Ушково. Так вот, на этой территории как раз и был кусочек русского зарубежья. Как там оказались вообще русские? Ну, надо сказать, что вообще вот этот центральный поселок Коколы упоминается еще 1323 год по Реховскому мирному договору, когда речь шла об некой спорности этих территорий. Дело в том, что это присоединено было к Швеции, но новгородцам, а потом жителям русского государства после объединения, там разрешалось ловить рыбу. Но не сетями, а на крючок. Вот такая вот характерная для средневекового времени. И когда Выборгская губерния стала входить в состав Великого княжества Финляндии в 1811 году, ну там практически не было населения, там были две маленьких рыбацких деревни, а расцвет связан с концом 19-го, начала 20 века, когда модно стало иметь дачи на Карельском перешейке. Вот деревянный модерн, остатки которого сейчас благополучно доживают, сжигают, а другие пытаются спасти, он еще существует в этих поселках. Только вот на моей памяти, наверное, в Комарово и соседних поселках уничтожено, наверное, 9 из 10 дач, 9 существующих. Они сгорели, разрушены и так далее. Вот те немногочисленные. Даже те, которые входили в старый список ЮНЕСКО. Вот многие из тех, кто бывал в Комарово или Зеленогорске, может потом кто-то заинтересуется, конкретные адреса могу назвать, где уничтожены, некоторые сожжены, а некоторые просто разрушены новыми хозяевами. Где были вот эти вот прекрасные дачи, действительно памятники вот деревянной архитектуры. Серебряный век. Мода. вот на все на это. Кроме того, старое, вот 19 века курортное место, это, конечно, Петергоф и окрестности. Вот та часть, южная Ленинградская область. А вот Карельский перешейк и больше сейчас, это вот это. Кроме того, железная дорога. Учтите, сейчас ехать час до Зеленогорска с Филянского вокзала, ну, а тогда чуть побольше, час 20, час 30, где-то вот так. Не настолько, на самом деле, много, учитывая тогдашнее расстояние техники, практически под боком можно ездить на работу уже даже в то время. Что чрезвычайно устраивало. Для финских крестьян начался рай, потому что из нищих крестьян Российской империи они становятся богатыми людьми, которые сдают вплоть до своих изб дачников или торгуют вот этими кусочками совершенно ненужной песчаника или глины или еще какой-то под новые дворцы и красивые помещения. Но тут, понимаете, 17-й год. Революция, гражданская война в Финляндии и в России. И выясняется, что совершенно смешная таможенная граница, которая была между Великим княжеством Финляндским и между Россией, хотя в Финляндии были свои деньги, вот, проходили таможенный контроль, становится государственной границей. И часть населения, которое там либо жило всегда, на Карельском перешейке были русские деревни именно переселенцев Петровского времени, это Красное Село на ветке Приозерск Финляндский вокзал, либо Райвола, Рощина, Бешеная по-русски, Выборг, Финляндский вокзал, становится за границей. Но вот большая часть, особенность этого времени, что многие дачники, кто имел там дома, не захотели возвращаться в голодный Петроград. В связи с революцией, в связи с массовым расстрелом заложников, не забывайте, голод 19-го года сравнил с блокадой. Потому что только во время блокады и в голод 19-го года, извините, у нас было людоедство. Причем это, напомню, как плохо в Финляндии в это время не было, но точно было лучше, чем на Карельском перешейке. С другой стороны, жить на Карельском перешейке было практически невозможно, потому что заниматься хлебопашеством и конкурировать с финскими крестьянами, которые сами оказались в величайшем экономическом кризисе, потому что было хорошо финскому крестьянину в 13-м году. Вот у него коровка там, садик, теплица даже уже такая цивилизованная, в нашем понимании, подогреваемая. Он печку топит специально, чтобы там какие-то... Он все это господам приводит из Петербурга в качестве продаж. И имеет на этом очень хорошую деньги финские крестьяне. Потом вспоминали, как было замечательно до революции. Ибо они шоколад, кофе, граммофоны, все что угодно могли себе позволить на эти вот практически даровые деньги. А после этого приходилось пахать наш суглинок на Карельском перешейке, сажать картошку там, морковку или еще что-нибудь, и очень плохо на это жить. В этом отношении русские эмигранты, которые засеивали огородики и пытались на это жить, жить было невозможно. То, что продавали последние украшения, кто-то продавал дачи на дрова, именно вот так, а многие оказались из-за границы. Кто-то пытался вот выжить на какие-то, в банках финских лежали деньги на них. Вот Карельский перешейк представлял собой очень комическое представление, что утром, например, шли старички в заплатанных фраках, с дырками, с заплатами, вот и дамы в таких же шляпках, они раскланивались. Вот это производило очень комическое впечатление, потому что казалось, что высший свет России вышел опять на прогулку, но только вид их не соответствует этому высшему свету. Иван Савин, певец «Белого движения», написал для руля великолепную статью, в которых описал все, что происходит. Вплоть до того, что русские там голодают, и молодежь, естественно, стремилась уехать куда угодно, там, во Францию, в Германию, в Америку, даже в Латинскую, только чтобы вот, ну, как-то вырваться из этих вот... Надо сказать, что русские мигранты стали в массовом количестве шить, изготавливать различного рода там открытки, иконки, ну, как-то вот выживать в этих условиях. Миф о том, что русский народ – это народ бездельник и лентяев, разрушается как раз на истории миграции. Когда припрет, русские люди делают все, что угодно и работают как могут. Ну, конечно, какая-то часть, к сожалению, лечится известным русским способом печали, но ничего же с этим, к сожалению, не поделаешь. Но вот большинство людей стали активно работать. И в этом отношении вот на поселке моего любимого поселка Киломяки Комарова очень интересна культурная жизнь в это время.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Коварные Киломяки. Как мирная дача превратилась в логово врага. Рассказывает историк Петр Николаевич Базанов.
Во-первых, у Комарова была школа. Ее пытался финансировать Земский городской союз. Школ был, так как и в соседнем Репине, а в соседнем Сереках, в Зеленогорске, был даже лицей, который для более старших. Вот правда, школу вот, дореволюционную, которая была имени А.П. Колыпина, изъяли под карантин финские власти, они стали в одной из дач вести занятия. Но, с другой стороны, вы понимаете, что при уровне образования дореволюционного человек с высшим образованием вполне мог преподавать любые предметы для детей. Поэтому уровень этой школы был очень и очень высокий. Раз. Два. Представьте себе, что в Комарово, в Келобяках было два театра. Они, конечно, были несерьезными, но, тем не менее, они существовали и вполне на таком любительском уровне были. Один был группа Годлецкого при школе, а другая группа была вот при пожарной части. Это был такой летний театр РИЦ на территории той части Комарова, которая находится за железной дорогой от моря. Вот там они постановили. К ним даже приезжали довольно известные артисты, в том числе ведущая артистка Мариинского театра, жившая в Риге, Мария Андреевна Ведринская, которая там давала свои вот эти постановки, концерты, участвовала в них. То есть уровень довольно высокий. Следующий. Лектора, которые выступали. Выступали на даче Кауша. Такой клуб был. В то же время открытые лекции, вот в том числе в этом в театре РИЦ, который существовал. Кто приезжал? Приезжал Сиринцев Добровольский. Это активный участник Белого движения, генеральный прокурор в армию Миллера в гражданскую войну. И второго лектора я бы выделил из таких известнейших, это Иван Егорович Орешин, преподаватель истории и литературы в Тереховском лицее. Жил он в Тереховке, но в Комарово регулярно бывал. Он участник ревкома Кронштадтского восстания 21-го года. Учитель местной школы, который вот по льду ушел в Тереховке, там остался и стал преподавать. Но, к сожалению, нам неизвестна его дата смерти, но вот считался очень активным и очень хвалили. Кого можно выделить еще среди прочих? Это философ, первоначально бывший подданным Литвы. И два его сына стали в Финляндии довольно известными людьми. Один был художником, а другой стал библиотекарем в славянском отделении университетской библиотеки в Хельсинки. Прессес их фамилия. Вот этот клан Прессес. Вот их клан, там Георгий, Григорий, Аркадий, вот старший Аркадий, они жили. Значит, на что они жили? У них в Каунасе до революционных времен был дом. И вот на доходы от этого дома они жили на своей даче в Келобяках. Причем мне удалось установить, что у них сначала до революции в одном месте было, потом они купили в центральной части дом, видимо, ну, вот гроши, которые там продавались, и стали там жить. Причем старший вот философ Аркадий Прессес принял финское подданство, остальные остались с нацистскими паспортами, то есть без подданных. Вот судьба одного из Германа Прессеса очень печальная, потому что он в 1939 году остался в Тереховке, где преподавал в Тереховском лицее. Полтора года был руководителем секции в Доме пионеров города Тереховки, но потом его в 1941 году забрали. Вот так же, как арестовали его жену, которая, кстати, была преподавательницей вот этой вот школе, которую я упоминал, в Келобяках.
Простите, что перебиваю. Во всех этих финских названиях вы не упоминаете, сознательно или нет, Токсово, Кавголово, вот эти места. Что происходило в них в эти годы? Есть ли сведения?
Дело в том, что это значительно менее интересно с точки зрения вот русской миграции. Там русских было значительно меньше.
Но были.
Там были, да, но значительно меньше. То есть, если вот мы говорим там про поселок Келобяки, что там финнов вообще не было, то есть финны там появлялись как гости, потому что поселок построен полностью на территории леса. Кому интересно, этот лес не использовался финнами в качестве сельскохозяйственного угодья, ибо Комарово – это песчаная гора, покрытая сосновым лесом. А кроме грибов, там больше ничего расти теоретически даже не может. Ко всему прочему, шведские короли объявили это заповедником для ловли лосей, кабанов и, как ни странно, оленей. Вот, то есть в средние века там водились олени. Вот и когда шведский король приезжал, видимо, в Выборг, и, скорее всего, Кеменапу, это Первомайская, где крепость реально была пограничная, они ездили в нынешние Келобяки охотиться на это. Первые дома там появились в 90-е годы 19 века. Во всяком случае, в 1863 году на карте на территории нынешнего Комарова только один единственный дом – это хутор Торполе, то есть отдельный хутор находится. Больше ничего не было, хотя дороги через это место проходят. Вот одна из дорог – это мимо кладбища Щучьего озера. От моря идет, а вторая – это наш Приморский тракт вдоль побережья. Там, в в Тереховках и в Коколе финны существуют, но их не очень много. Вот мало того, многие финны просто богатые там покупали дачи и стали выкупать в 30-е годы, поскольку это стало курортным местом Финляндии для не очень обеспеченных людей, кто не мог уехать за границу, ну, там, в Ниццу, скажем, там, в Италию отдохнуть, а именно вот так вот, это потеплее, чем немножко, чем сама Финляндия. Что же касается Кавголова и остальных поселков, то там русских очень мало, то есть их практически нет.
А какие-то известные были, какие именно?
Не могу вам назвать.
И вот...
Были вот в Сосново, Рауту, Равдушевская. Вот там действительно были поселения, но значительно меньше. Опять-таки, поймите, где русские дачники селятся? Они селятся по главным образом по побережью. потому что озеро, река, море. Озеро, река, море, хороший сосновый лес. Кроме того, в Петербурге в начале 20 века какая самая страшная болезнь? Ну, кроме сифилиса, который великолепно описан у Булгакова. Заметьте, получше 100 раз сказал вот, в записке юного врача, это лечение от сифилиса. То есть, вот проблема, которая живо волновала, скажем так, определенную часть населения. Что вот в Петербурге плохо? Туберкулез. Наш сырой климат, плохо протапливаемые квартиры, люди постоянно живут, вот это вот постоянно, как только у нас вот советская власть тоталитарная чуть-чуть отпустила руки, в городе опять очень повысился туберкулез. Плохое питание, к тому же. Значит, а как туберкулез лечить? Хорошие санатории в сосновых лесах. Это у нас Луга и Карельский перешейк. Два места, вот где действительно это самое существует. Недаром в соседнем Ушково, где ионизация воздуха лучше, чем на такая же, как на лучших курортах Кавказа, существует с дореволюционных времен на деньги туберкулезника великого князя Георгия Александровича туберкулезный санаторий. Ну, потому что вот, действительно хорошее место такое. Вот в этом отношении, вот если в Солнечном, там, Репино, Серёках, Комарово, дач очень много, Черная речка вокруг этого, тупо богач, и за тот вот туда вот дальше идут, еще дальше дач, ну, их меньше и меньше становится. Тогда Выборг это доходит. Но вот самая концентрированная это территория вот эта вот наша, от Черной речки до реки Сестры. Почему? Близко ехать на поезде. У меня самое простое объяснение.
Ну да, железнодорожная ветка всех соединяет.
Мода. И... мода. Да, второе да. Мода. Третье это в зависимости. Вот на Черной речке у Леонида Андреева там было чуть подальше, там в сторону, потом там дача там в районе этого Канериарве Победа. Вот. Потом Куропаткина знаменитого генерала дача была. Потом очень популярная тогда писательница, дочки популярного писателя Марии Крестовской, Мариоки, развалины, которые сейчас существуют. Ее
Мариоки?
Мариоки, да.
Выдуманная название.
Ну, естественно, это сочетание да. Вот двух...
Да.
Ну, то, что точно как Чукокола.
Да.
Чукокола. То есть, это, ну, вот это... И мода, кстати, это свидетельство о моде, вот эти игра с символами, не имеющие никакого антифинского контекста, наоборот, это именно мода на существующие времена, вот, и совершенно вот органично, потому что, для, я подчеркиваю, для финских крестьян это было счастье, что русские туда приезжают и покупают, потому что они из бедных крестьян становятся очень состоятельными людьми, с постоянно очень хорошим заработком. Очень хорош. Многие из них, я вот упоминал, что даже разбогатели на этом и купили дома в Петербурге в центре города. Кто вот поприимчивый был. Для них это счастье. Революция 17-го года это несчастье. Если вот центральные были в Финляндии очень многие против русских иммигрантов русофобские дела, то вот финны, которые жили на Карельском перешейке бок о бок с русскими, прекрасно их знали. Как раз те подчеркивают, что если в центральной Финляндии к нам относились очень плохо, то здесь очень хорошо, наоборот, финны, потому что общая вот эта вот проблема, которая существовала, русские, правда, упрямо не хотели учить финский язык, но зато финны его прекрасно именно в этих местах знали, ну, потому что постоянное общение.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Коварные Келамяки. Как мирная дача превратилась в логово врага. Рассказывает историк Петр Базанов.
В Комарово существовало издательство. К сожалению, удалось выявить только одну книжку на религиозную тему издательства Константина Самсонова. Это капитан русской армии, перешедший в протестантизм. И он занимался пропагандой протестантизма среди местного населения. Выпустил одну вот книжку, я знаю, одну брошюру, на которой написано «Келамяки». Следующий книжный магазин. Был такой врач, знаменитый Августин Арлович Рейхе, знаменитый врач, который лечил от заикания. Он построил территориально это Комарово, но сейчас фактически между Комарово и Репино, виллу Возрождения, в которой открыл санаторий для заиканий. И преобразовал в 20-м году, до 38-го года, в крупнейший книжный магазин по всему русскому зарубежью. Он был генеральным представителем на всю Финляндию газеты «Возрождение», это парижская крупнейшая иллюстрированная Россия, журнал, и газеты «Сегодня». Вот, потом его по требованию советских властей закрыли этот книжный магазин, и он, кроме того, свой магазин использовал еще как в числе такого клуба. Ну, как вы понимаете, вот миф о том, что серая русская эмиграция, она практически разрушается. Не было представительства знаменитого выборгского журнала «Содружество», открытое выпускниками лицея в Выборге русского, но зато в соседнем Репино было и журналами «Содружество» сохранялись, материал тоже посадить. Боевики. Русская эмиграция, что бы там ни говорили про ее неполитичность, каждый русский эмигрант вставал и ложился спать с одной мыслью. Когда же свергнут этих проклятых большевиков? Когда же мы, наконец, вернемся в нашу любимую родину Россию, которую у нас отняли? Подчеркнем, что совершенно верно многие говорят, что сложился вот этот термин «русская эмиграция». На самом деле, больше говорить о политическом бешенстве или о политическом нежелании подчиняться существующему большевистскому режиму. 99,9 так называемых эмигрантов первой и второй волны никогда бы добровольно с родины бы не уехали, потому что им хотелось жить именно в России. Наша эмиграция 20 века, потому, на мой взгляд, и существует такой феномен, потому что это эмиграция патриотов, людей, которые хотели жить на родине и жить во имя их любимой родины России. Степень фанатизма невозможно в этом отношении ни с чем соизмерить. Мы просто, самые квасные патриоты, не могут себе представить вот эту силу нравственного убеждения, которое сочетало представители первой и второй волны. Казалось бы, родина все у них отняла. Они все одно ее бесконечно любили. И все одно готовы были вернуться. Во многом это объясняется, впрочем, и тем, что только вот этим вот чувством внутреннего самосознания можно было сохраниться в этих совершенно нечеловеческих условиях, сфокусировать. Кроме всего прочего, поймите, вот простые русские мигранты, неважно, в Париж, в Келомяках, в провинции русского зарубежья, не знаю, в Берлине, на Принцевых островах, куда заносила русских жить, на огненной земле, они всегда помнили, кем они были в России. Ты должен держать марку. Это ты сейчас рабочий или там подсобный швея, который какой-нибудь там плетет узор. А на самом деле ты бывшая фрейлина, или твоя тетя была фрейлина. На самом деле ты капитан Корниловского полка. Никогда не надо забывать. Вот один из моих любимых персонажей русского зарубежья, Николай Ефремович Андреев, профессор впоследствии Кембриджского университета, директор Кондаковского института, вспоминал, как один из его знакомых, минимальных чинах, принимавший участие в белое дело, когда входил в ресторан, высматривал самого старшего офицера, кого он знал лично, подходил к нему, щелкал кубылками и говорил: поручик такой-то просит разрешения пообедать или там поужинать. Но что ему всегда давалось разрешение, после чего он благодарил, садился, обедал. Хотя по материальному положению, по положению в обществе, он превышал во много раз всех присутствующих. Но его лично умиляло то, что именно он, прежде всего, это поручик белой армии, а все остальное. Точно так же и в Келомяках. Вот эти совершенно несчастные дачники, еле живущие, еле сводящиеся концы с концами, они прежде всего осознавали себя как именно русские мигранты, вне зависимости от их национальности и от их паспортов, которые существовали. Ибо критериями здесь надо считать русский язык, русскую культуру, и в меньшей степени даже вот это наше обыденное самосознание. Естественно, что вот это пограничье, фактически до, как они шутили, до Сестрорецкой Чеки 15 верст, а до Петербурга около 30-40, это всячески способствовало. Специально даже Кутепов приезжал в Терёхи на секретные совещания по работе. Точно так же и были влиятельные организации «Братства русской правды». Если мы с вами будем говорить, вот кто из людей жил в этих поселках, то мы можем с вами четко сказать, вот известно, что были представители Кадетской партии, поддерживающие отношения с центральными органами Республиканского демократического объединения Павла Николаевича Милюкова, естественно, РОВСа, Трудовой крестьянской партии, и, наконец, Братство русской правды. И многочисленные монархические организации, которые существовали. Причем во всех вот этих вот поселках были отделения как монархистов кирилловцев, как монархистов николаевцев, но не смейтесь, там было максимум 2-3 человека, которые не разговаривали с представителями другой политической партии. Раз уж мы с вами заговорили о самых таких активных боевиках, в Келомяках организация была маленькая, больше была в Куокколе. Видимо, Куокколецкая была большая, потому что там были, среди прочих, Александр Яковлевич Башмаков, двоюродный племянник Ильи Ефимовича Репина, Илья Васильевич Репин. Видимо, они завербовали внука Репина, Дии Яковлевича Репина, еще ряд других. А вот в Комарово, в Келомяках, возглавлял организацию, живший на своей даче, полковник Министерства внутренних дел, начальник боевого летучего отряда, это такая часть МВД, что-то вроде нашего ОМОНа или там убойного отдела, который быстро реагирует на все события, Леонид Петровский. Так вот, Петровский активнейшим образом возглавлял эту организацию. Неизвестно, ходил ли сам Петровский через границу, но его агенты точно ходили, потому что когда перешли границу, согласно книге «Зимняя война глазами ГУПУ», есть интересный документ, произвести обыск, найти обнаружить, и даже какие письма там нашли, он не успел уничтожить, увидеть связи в советском Ленинграде. Вот, в этом отношении живущие люди в Киломяках представляли большой интерес, конечно, для представителей центральных организаций любых политических, потому что они великолепно знали местность, они дружили с местными финскими ребятами, которые неоднократно эту границу переходили. Кроме того, на пограничной территории, не надо забывать, существовала массовая контрабанда, особенно в 20-е годы. Почему? Потому что сам строй советский режим экономически порождал так называемый черный рынок и второе святое слово для советского времени – дефицит. Весь тот дефицит, там, иголки, нитки, наперстки, все то, что не производилось, финские контрабандисты переносили через границу. Все финские контрабандисты были связаны, естественно, с русскими политическими организациями. Кроме того, среди них были чисто русские, вот, а из себя они представляли дураков, ну, вот, которые там случайно попались на границе, ну, вот, что вывозили из Советской России, предметы антиквариата. Вот. И, во-вторых, это так называемая, как ни странно, я не побоюсь этого слова, торговля людьми. Те, у кого были хоть какие-то деньги, стремились из Советской России перевести своих родственников за границу, чтобы не было шантажа потом родственниками на советской территории. И кому-то вот удавалось переходить. В 18-20 году вообще тысячи людей переходили. Вот, например, премьер-министр земледелия Кривошеин переходил незаконно. Журналист крупнейший Иосиф Владимирович Гессен. Многие русские историки, например, Сергей Елисеев, сын купца Елисеева, тоже вот точно так же переходили границу.
Это историк, да?
Да, это историк. Античник, он потом в этом, востоковед, он потом в США стал известным историком. И Агафон Фаберже известный, тем более, что у него дача в Киломяках была. То есть, переходили границу вплоть до начала 30-х годов, вот это вот процветало. Но, конечно, советская власть это все уменьшало. Если в 18-м году можно было легально перейти границу по мосту, то потом надо было это все различными, все более экзотическими способами.
Григорий Лозинский, брат моего дедушки, точно так же в августе 21-го со своей матерью бежал на лодочке вдоль Финского залива, где и ждал фин-проводник.
А про Фаберже мне крупнейший следователь семьи Фаберже рассказывал, что переходили границу вот зимой, увидели пограничников, испугались и выкинули целый саквояжик под елочку с яйцами Фаберже, с алмазиками, бриллиантиками и прочим. Куда эти алмазы и бриллианты пропали, неизвестно. Может, где-нибудь так под елочкой, под хвоей сгнивший этот...
И лежат,
вот. Потому что я его спрашивал, а правда, что говорили слухи, что вот на территории дачи Фаберже в Киломяках Агафон закопал клад. Он мне подтвердил, что есть такое, но говорит, скорее всего, он когда вернулся, он его и раскопал. Потому что потом они эту дачу продали, и там вот то, что на чем еще жители Комарова. Была фабрика по мебели, вот этот вот особняк Фаберже, сгоревший в начале 2000-х годов и в конце 90-х, ну, где-то вот на этом, он использовался в качестве выставки. Вот кто хотел, мог купить какую-либо мебель, которую русские изготавливали.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Коварные Киломяки. Как мирная дача превратилась в логово врага. Рассказывает историк Петр Базанов.
Давайте перейдем, собственно, к активной фазе, вот к хождениям через границу, к формированию какой-то подрывной программы и так далее. Чем же занимались боевики, кто это были, какие количества это, как это можно вот в этих параметрах сказать об этом?
Главным образом, на мой взгляд, никаких боевых действий они не выполняли. Многочисленные террористические акты, вот мы практически все знаем наперечет. Из Комарова вот непосредственно, я не думаю, что кто-то выходил из террористов. Во-первых, слишком далеко от границы, соседние Коколы и Солнечные, значительно ближе. Как перевалочный пункт больше использовался Терёвки. Хотя в Комарово, скорее всего, тоже, потому что сестра маленькая, ее легко переходить. Дальше, что обязательно проносили листовки антисоветского содержания. 100%. Это практически любой груз, который шел, это листовки, вот, которые подкидывают. Почему? Ну, во-первых, просто советской власти приятно гадость сделать с этих соображений даже самого политичного контрабандиста. С другой стороны, главным образом это разведка, то есть собирание данных. Третье, это не менее, что нужно учитывать, это русская миграция постоянно страдала, что у нее нет достоверных сведений о политических и экономических достоверных взглядов, что же происходит. Вот любой же агент, который добирался до Петроградской стороны или Донецкого, за 5 минут, сходив в какую-нибудь пивную, узнавал, о чем речь идет. Именно вот упоминаемое мое «Братство русского правды» было полно многочисленных анекдотов как про советскую власть, которые ходили в 20-е годы. Точно, что эта агентура приносила и развенчивала миф очень многих организаций, что типа, мол, весь советский народ очень любит советскую власть, раз любит, то таких анекдотов точно рассказывать не будет. Об материальном положении, то есть об типах как бы вот Петрограда того времени, это чрезвычайно интересно. Что же касается единственной удачного террористического акта, это когда группа во главе с Виктором Ларионовым, 2 бывших петербуржца, 1 москвич, перешли границу и кинули бомбу в парк-клуб на Невском, на набережной реки Мойки в 1927 году. Лекцию читал, как ни странно, отец известного артиста Ширвинта.
Я не заметил связи, я проверял, там действительно был лектор Ширвинт, но совершенно не получается, что он его родственник.
Да?
Да. Я из интернета, по крайней мере, не следует. Может быть, артист Ширвинт настолько замаскировался, скрылся, изменил отчество.
Ну, надо тогда это более внимательно, потому что до сих пор это везде как бы...
Как родственник.
Как да. родственник, да, и он, по-моему, даже сам упоминал об этом, что его отец...
Вот, очень интересно, вот это хорошо, что вы напомнили, я совсем недавно смотрел.
У него же жена из родственницы Миклухи Маклая, и он всячески это обыгрывает, что одни придут, вот у меня жена из самого русского, этого известного родовитого общества потомок казаков да. с голландскими связями. Хотите где-то других? Вот папа.
Ага. Спасибо, что напомнили. Я совсем недавно залезал в интернет проверять эту связь. Из интернета не получается.
Я думаю, что самое простое – это как-нибудь его спросить при случае.
Действительно. Скажите, пожалуйста, кто из известнейших людей, имеющих отношение к теме боевиков, появлялся вот в этих местах на Карельском перешейке? Кто привозил эту литературу? Как вот эта связь? Они же переносили листовки, но не те, которые они печатали на месте, а те, наверное, которые из европейских центров к ним привозили. Вы упомянули приезд туда Кутепова.
Да, Кутепов приезжал в 1927 году. Довольно многие. Дело в том, что, во-первых, почта хорошо работает. Западная почта не проверялась тогда. Ну, идет какая-то бумага, какие-то русские пересылают какие-то материалы. И финны могли только, когда это вот реализовывалось уже на месте, проверять. А так они почту официально вскрывать не могли. Ну, неофициально, естественно, вскрывали, но тем не менее. Значит, началось все еще с 19-го года, когда шла гражданская война. И поскольку там, если в южной части Санкт-Петербургской губернии шли бои, то вот это как раз граница, она была, скажем так, стабильной. Дальше что? Кронштадтский мятеж, конечно, вот именно то, что крайне активизировало события. Вот я читал переписку Владимира Тукалевского, это будущий известный представитель русской эмиграции. В Чехословакии он был директором лицея как раз в Терёках, а представителем левой эсеровской газеты под названием «Воля России», которая в это время выходила уже в Праге, потом преобразовалась в знаменитый журнал, где было «Мы заметено» опубликовано. Ему пишут, я даже как-то не понял, по датам вдруг так обычно расходятся там по 10-12 экземпляров газет, а тут вдруг 1000 начинают идти. Я ничего не понимаю. Потом до меня доходит, что речь идет о феврале, марте, апреле 1921 года. И идет от Виктора Михайловича Чернова письмо. Там, дорогой, как только в Петрограде будет восстание, немедленно первым езжайте в город и на Невском проспекте откройте помещение нашей газеты. На Невском проспекте. Вход пускай будет не с Невского проспекта, но чтоб витрина выходила на Невский проспект. То есть уже настолько было ожидание, что это бесконечно. Вот этот вот именно степень пограничности, они крайне увеличивала значение русских эмигрантов именно в этом месте, потому что это самая ближайшая территория. Действительно, если Репин выходил гулять на территорию Кокол и слышал, как играет в парке Дубки всестроительски советскую музыку, доносилось, или можно было взять бинокль и действительно увидеть гуляющих в Кронштадте на набережной, то по понятным причинам происходило. Еще что?
Это вообще уникальный такой образ, что эмиграция могла слышать и видеть, что делается на родине.
И видеть. Неоднократно этим кокетничали всячески. Вот одна из книжек, которая была выпущена в поселке Олила, бывшим членом трудовой крестьянской партии, потом очень поправивший агрономом Григорием Николаевичем Бринем, он прям кокетничал, что вот он на своей пасеке находится в 5 верстах от сестрорецкой Чеки. И вот издает эту книжку, которую он с официальным обращением к товарищу Ворошилову. Еще что, вот, например, приезжали наши русские кадеты на территорию, вот я даже знаю место, провели службу, смотря на храмы Кронштадта морские. Это было ближайшее место, с которого вот они были видны. На мой взгляд, чуть надо было подальше, то по побережью, но, видимо, им это понравилось. В 1935 году к семье Кауши приезжают Борис и Вера Зайцев, поскольку они в дальнем родстве состоят через Веру Зайцеву. И вот тогда же он ездит в Улаам, в Выборге, и в том числе выступает лекция в Келомяках, и 2 месяца живет летом в Келомяках. К сожалению, дача это несколько лет тому назад наполовину сгорело, наполовину вот сохранилось. Кто себе представляет, вот угол морской, угол Приморского шоссе. Можно еще посмотреть на остатки. И пишет в СМПП «Путешествие Глеба» о том, как он, от автобиографический роман, о том, как он побывал в этих местах, совершенно русское. Место пахнет болотом, вот Русью, сенокосом, все поют русские песни, все пишут. И вот точно так же, как Печорский, корейский перешейк, было то место, куда люди приезжали пожить в России.
Совершенно русским. Верно, самое близкое, что могло
быть. Вот. И там действительно русское население стабильное. Причем вот если Печорский край, это пожить именно в русской деревне, скажем так, то здесь пожить в таком русском дачном месте. Вера Зайцева-Бунина писала, что она в очаровании от этих мест, это чисто русское место, и звала Бунина. Бунин, к сожалению, так и не собрался, но, видимо, тоже у Бунина такие мысли были приехать, вот хотя бы пожить, но не в самой России, но точно на территории, которая очень близка от России. Вот эта вот уникальность и с точки зрения политики, и с точки зрения культуры, и просто те места, потому что многие помнили, что были здесь, как в России, она придавала вот это вот очарование, ни с чем не сравнимое. Что произошло дальше? 1939 год. Зимняя война. Совершенно неожиданно Советский Союз переговоры, и начинается вот эта кампания, которая у нас называется Советско-финская война, или война с белофинами, в финляндской историографии зимняя война, сколько она зимой была. Вот вопреки, опять-таки, всеобщему мнению, не все жители корейского перешейка, как и финны, так и русскоязычное население оттуда уехало. Были люди, которые остались. Вот это очень интересная тема, поскольку никто почти ничего про это не знает. Финны старались, естественно, увезти всех, но кто-либо по каким-либо причинам оставался. Вот в поселке Каламаки осталось 3 человека. Это садовник Иван Яковлевич Серинш, потому что он был латышским подданным, его дочка Александра Яновна, которая умерла в 1991 году после войны, вернулась, и человек пропавший, вот ничего про него не могу сказать, это Виктор Адольф Малин. Он перешел в протестантизм, дамский портной. Серинша забрали 24 июня 1941 года, потому что он 22 июня сказал, ну я ж вам всем говорил, новым жителям поселка Комарова, присланных в Советской России, что Гитлер на СССР нападет, а вы мне все не верили. Ну ему тут же приписали кучу антисоветскую пропаганду и агитацию, арестовали, умер он в тюрьме Златоуста, туда, видимо, всех посылали. Про Малина есть в его деле воспоминания, что он ведет антисоветские разговоры, отказывается вступать в Келомякский колхоз, предпочитает работать отдельно. Вы меня спросите, почему всех не арестовывали? Напомню вам историю, что Советский Союз сделал вид, что якобы не советские войска заняли корейский перешейк, а там возникла Народно-демократическая республика Финляндия со столицей в городе Терёке. Так вот, для того, чтобы создать видимость жителей Терёки, в Рауту Сосновой, в Терёке, Зеленогорск, свезли всех остальных жителей на территории поселка и поселили их в пустующие дома, сделав вид, что они там живут, но вот есть какое-то население, поэтому их не брали. Хотя, правда, всех возили, что интересно, на бронепоезде в Сестрорецк на допрос. Такие вот есть уникальные вещи. Ну, к сожалению, с точки зрения вот истории, ну, простые люди, там практически их язык, вот дел воспоминаний, ничего такого сверхинтересного по культуре не извлечь. Вот в Терёках осталось значительно больше людей, в том числе Антон Янушкевич, это адъютант, слуга, ну, фактически, там, денщик Петра Петровича Соколова. Вот он какой серый, не серый, а у него что-то там про Соколова, про эмиграцию существует. И вот остался Герман Прессос, и Янушкевича сразу забрали в 1939 году, как только заняли, потому что забрали при весьма интимные вещи. Он грабил дом богатый финский, откуда финны уехали. На то его и схватили. Потом припомнили дезертирство из Красной Армии в 1919 году и многие другие вещи. А Прессос вот тоже до 1941 года просуществовал, точно так же в Таутовской тюрьме, и сгинул, видимо, просто от голода.
Это Герман грабил дом?
Нет. Юнушкевич. Юнушкевич. Ну что, Пресес, человек интеллигентный. Почему он не уехал, мне так и непонятно. И, наконец, последний вот мой любимый персонаж из жителей поселка Комарова. Вот действительно, есть такая французская серия «Биография, как непридуманные романы». У нас в полном серьезе. Представьте, еврей по национальности. Зовут Николай Григорьевич Черных. Руководитель в 19-м году антибольшевистской банды, которая с боями пробивается на территорию Финляндии и разоружена. Потом он становится жителем поселка Комарова, возглавляет местную организацию. Это братская организация к братству русской правды. Называется «Союз спасения России». Они свои листовки подписывали СССР, то есть СССР, вот, для того, чтобы никто не перепутал. Вот настолько ведет свое активно, работает врачом при больнице Красного Креста в поселке Коломяки, но при этом ведет активную политическую агитацию. По протесту советского правительства его высылают в Африку, в Ливию, вот из Финляндии. Он потом, правда, возвращается, но живет не в Коломяках, а чуть дальше туда, вот, по железной дороге, до 1939 года, потом переезжает в Хельсинки. В Хельсинках работает зубным врачом, умирает в 1962 году. Вот такая у человека биография. Причем многие, кто его в Финляндии помнит, тут теперь, правда, они говорят, дети Мии были. Вот воспоминания самые, конечно, неприятные. Ну, к зубному врачу тоже любит ходить. Вот они говорят, что правда. Бандой командовал. Да не может быть. Да нет, мы вам верим. Ах, он потом еще и антибольшевистскую... Слушай, ну кто бы мог подумать, а был такой старичок, зубной врач, приятный, вот. Он говорит, ну понятно, понятно, понятно. Так он еще и еврей по национальности крещеный. Господи, а вы точно нас не обманываете? Нет, мы вам верим, 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 верим. У нас в архивах есть такие материалы? Верим. Ну надо же, а кто бы мог подумать? Вот такие вот, скажем так...
Еще и высылался в Ливию.
Уникальный. Да, еще и высылался в Ливию за антибольшевистскую работу. Был там вот высылка, это после 27-го года, знаменитая высылка. И вторая, 29-го года, когда официально запретили братство русской правды, еще другие организации. Все, конечно, русские мигранты сказали, что мы всякую борьбу прекращаем. Ну что, как можно? Мы лояльны Финляндии подданные, но продолжали все заниматься своим собственным делом.
«Коварные Коломяки». Я процитирую фрагмент из книги Петра Базанова «Очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке». Активным членом Русского общевоинского союза, Братства русской правды, Союза молодоросов, Николаевских и Кирилловских монархических организаций являлся знаменитый разведчик и футболист, игрок Унитаса, Удельный и Тариоки, участник Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме, в общественном мнении лучший правый защитник России начала 20 века, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета Петр Петрович Соколов. Всему Петрограду был известен под футбольным прозвищем «Петя Плюнь». Он имел отличные отношения с английской разведкой со времен гражданской войны и участия в заговоре Дьюкса. До 1924 года деятельность его группы финансировалась английской разведкой. Одновременно Соколов был одним из организаторов в Финляндии первой группы НТСНП – Народно-трудового союза нового поколения и создателем, а с 1931 года председателем, Союза Ивана Сусанина. До конца 1920-х годов он проживал в Тариоке, сначала в доме Селяхова, а потом у тестя купца Николая Алексеевича Носова. Петр Петрович Соколов неоднократно проникал на советскую территорию, в Ленинград и губернии северо-запада России, куда всегда доставлял братскую литературу, то есть литературу, выпущенную Братством русской правды. В 1928-30 годах в связи с неоднократными советскими нотами был переселен из Тариок в Хельсинки, но его жена Мария Николаевна и адъютант Янушкевич оставались по старому месту жительства до декабря 1939 года. Прекрасно физически подготовленный человек, интеллектуал, имевший стаж работы в контрразведке, Соколов буквально изводил ленинградских чекистов своими подвигами. Он выдумывал всевозможные способы нелегального перехода границы. Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области забит документами о том, как в очередной раз его видели в Ленинграде или пригородах и не смогли задержать. Например, в конце 20-х годов, во время праздника на острове Трудящихся, Каменном острове, сопровождавшегося и гуляниями на лодках в Финском заливе, Соколов с соратником подплыл к Петровскому острову, пробыл для сбора информации в городе целый день и вечером снова отправился в Финляндию. Последний раз его видел в Ленинграде на Кировском проспекте известный футболист Михаил Павлович Бутусов в феврале 1939 года. Ленинградский писатель и публицист Ариф Васильевич Сапаров посвятил злому гению ленинградских чекистов страницы в документальной повести «Битая карта» 1967 года. Через 50 лет советский читатель узнавал о приключениях футболиста Петра Петровича Фальконена Соколова. В повести действительно приводятся невыдуманные факты биографии. Отмечается его участие в заговоре Дукса, кличка «Голкипер» и что он играл за «Унитас», а в 20-е годы много раз ходил через советско-финскую границу. Одни эпитеты чего стоят? «Непойманный курьер Поля Дюкса», «Взошла шпионская звезда» и тому подобное. Сам Сапаров таких подробностей придумать просто не мог. Скорее всего, его познакомили с материалами архивного дела Соколова. Так же, как это было и с писателем Львом Никулиным, который писал об операции «Трест». Петр Петрович Соколов наладил ряд переправочных пунктов для своих разведчиков на границе. Особые услуги им оказывал начальник Триокской полиции Тентеля. Одним из его крупных агентов был футболист, игрок «Унитаса» Антон Александрович Хлопушин, связанный также с начальником разведки монархистов-кирилловцев, капитаном дальнего плавания Гойером. Брат Антона, Георгий Хлопушин, также игрок «Унитаса», был арестован контрразведчиками ОГПУ в 1927 году в Одессе по делу 26 английских шпионов и осужден в Ленинграде. Сапаров вывел его в образе игрока «Келомяки» Георгия Павловича Хлопушина. Хотя в поселке Келомяки ни до революции, ни после футбольной команды не было, а реальный человек скорее играл за «Терриоки». Хлопушин действительно был агентом Соколова и втянул своего брата, советского счетовода, в шпионскую деятельность. К тому же братья активно занимались контрабандой на советско-финляндской границе. Каналы для прохождения были разнообразными. Через Ораньенбаум и затем Финский залив, через Грузино, через Лемболовское болото, через станцию Графская и другие. Последняя ныне не существует, располагалась между станциями Дибуны и Песочная, Выборгской ветки финляндской железной дороги. Братья Хлопушины были связаны с финскими контрабандистами Захаром Ивановичем Веролайненом и братьями Петром и Владимиром Николаевичем Поккела. Из Финляндии в СССР доставлялся дефицит от ниток и иголок до крупных технических изделий, а в обратную сторону перемещались антиквариат, золото и нелегальные беженцы. Поккела погорел на деле Хлопушиных. Позднее, в 28-м году, совершенно случайно был арестован и его брат, совершивший самоубийство в декабре 29-го. Контрабандист Поккела на допросе вспоминал, что неоднократно встречался с военнослужащим Балтфлота Курицыным Нератовым, от которого и получал интересующие Соколова сведения. Явкой служила квартира Касьяна Джамалетдинова, Загородный проспект напротив Щербакова переулка. Был налажен канал информации и через сотрудника финского консульства Линстента. Также на Соколова работали контрабандисты Йосиф Маккунен, погиб в СССР, и рыбак Павел Ристо из Тюрисева. Летом на советскую территорию попадали на парусных лодках, а зимой на лошадях или на лыжах по льду Финского залива. Следует упомянуть об адъютанте, денщике Петра Петровича Соколова Антоне Алексеевиче Янушкевиче, по происхождению белорусском крестьянине, сапожнике по профессии, участнике Первой мировой войны. В 19-м году он дезертировал из Красной армии и проживал в Терриоке. Там перешел в евангелическую секту и был арестован сотрудниками НКВД 1 декабря 1939 года с оружием в руках во время пожара Терриоки. Согласно материалам дела Янушкевича, агентами Соколова в Ленинграде были родственники его жены Марии, работавшей электромонтером и арестованной в 1934 году Константин Николаевич Носов и сотрудница почтамта Пелагея Николаевна Носова, легально ездившая в 1928 году в Финляндию. Их квартира номер 3 в доме 13 в Максимилианском переулке была явочной. Использовал в работе Петр Соколов и реэмигрантов из Финляндии, переехавших в Ленинград в 1931 году, братьев Владимира и Ивана Александровича Трухляевых, женатого на их сестре Надежде Ивана Калачева, а также Федора Дмитриевича Загородного. Вместе с тем нельзя не отметить, что при обращении к следственным делам Носовых картина вырисовывается совершенно иная. Константин Николаевич под влиянием совпатриотических взглядов поссорился с зятем и в 30-м году реэмигрировал в СССР. Хельсинская полиция даже посадила его в тюрьму, а спасло только вмешательство советского полпредства. В декабре 34-го после убийства Кирова Носов был арестован. Вместе с ним по делу о связях с белоэмигрантами проходили все знакомые патриокам, после 20-го года переехавшие в Ленинград, в том числе и братья Трухляевы. Официальное обвинение включало и шпионаж на Финляндию. Носов встречался с уроженцем города Терриоки, вахтером финского консульства Эйна Товала. На суде Носов все отрицал и указывал, что признательные показания дал только по причине пыток голодом и холодом. Разумеется, в соответствии с экстраординарным законодательством времен Большого террора, его приговорили к смертной казни. В 1935 году Пелагею Николаевну Носову, как члена семьи врагов народа, выслали в Казахстан, откуда она вернулась в Ленинград в 1946-м. В 1951-м ее осудили, примерно по тем же обвинениям, что и брата, на 5 лет, которые она провела в Карлаге. В 1950-е Носовы были реабилитированы. Возможно, реэмиграция Носова и его знакомых была тщательно продуманной операцией по проникновению в СССР, а ссора с Петром Петровичем Соколовым в конце 20-х – ходом прикрытия. Однако эта версия также вызывает сомнения. «Удалось, — пишет Петр Николаевич Базанов в своей книге, — выявить и курьеров, приходивших из Финляндии. Правой рукой Соколова был первый муж Антонины Николаевны Носовой, прапорщик Федор Иванович Спиридонов, покончил с собой при переходе границы. Также следует выделить Владимира Александровича Козлова, капитана Петра Николаевича Холодилина, братьев Василия Вилли и Александра Павловича Маккуненов. Из Парижа к Петру Петровичу Соколову неоднократно приезжали эмигранты Борис Николаевич Лебедев, бывший житель Терриоки, и капитан Левонов, а из Гельсингфорса полковник Николай Николаевич Дунаков. Александр Арава также неоднократно бывал в СССР с заданиями и останавливался в Лахте и Лисьем Носу у своих знакомых. В 1945 году Петр Петрович Соколов был единственным из списка Лейно, кто избежал выдачи в СССР, и после войны поселился в Швеции под псевдонимом Пауль Сален. Так пишет в своей книге «Очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке» Петр Базанов. Мы продолжаем беседу с ним.
Инфильтрация со стороны советской агентуры этих мест на Карельском перешейке.
Такая же, как и во всей русской эмиграции. Очень большая, потому что поймать русского эмигранта на сотрудничестве с НКВД очень легко по двум причинам. Если он социалистических взглядов, ну что же, вы выступаете против нашего первого светлого государства социализма. Да, у нас есть перекос. Ну вы что, хотите на стороне фашистов и монархистов выступать? Тем самым вы предаете дело социализм. Для людей правых взглядов вы сотрудничаете с иностранными разведками. Как вы можете против нашего русского национального государства, ну пусть в советской форме, которая вот на глазах национализируется, как и говорят сминовеховцы, выступать? Нет, этого вы не можете. Ну и самое главное, это шантаж родственниками. Не согласитесь на нас работать, всех перебьем. Все хорошо знают, что в 1938 году в редакцию газеты «Голос России» Ивана Солоневича кинули бомбу, погибла его жена Тамара и экспедитор Коля Михайлов. Но почти никто не знает, что тогда же в апреле 1938 года выездными тройками был расстрелян отец Солоневича, его единокровные братья, жена Бориса Солоневича, Ирина Пилингер, и брат младший ближайшего сотрудника Солоневича, это постоянный вот друг и единомышленник Всеволода Константиновича Левашова-Дубровского, который вот потом был главным редактором нашей страны, его брата Константина Константиновича Левашова, сотрудник, кстати, публичной библиотеки, забрали в 1937 году, ну, за брата, естественно, а потом выездная тройка, тогда же в апреле 1938 года, пересмотрела дело в пользу расстрела. Я думаю, что это братьям Солоневичем и Левашову просто даже эти самые, может, фотографии перестали расстрелянных родственников в качестве акции именно устрашения. Точно так же. Поэтому, ну, и кроме того, поймите, многие русские мигранты в прямом смысле умирали от голода. Вот. Поэтому их как-то вот таким образом подкупить, может, было возможно. Есть примеры, как и действительно многочисленные успехи органов наших ОГПУ и НКВД точно так же, как русские мигранты, проваливали. О чем они, конечно, сейчас писать не любят. Но, тем не менее, упоминания о провале организации существуют. Вот когда их переигрывали. То есть, в этом отношении эта тема требует очень глубокого, внимательного рассмотрения. Но, на наше счастье, все вот эти документы финской полиции, фонд ВАЛПО, политической или тайной полиции, как по-другому, сыскной полиции, другой перевод на русский язык, они открыты в Национальном архиве Финляндии, и следователи сейчас активно им начинают пользоваться, потому что там практически все есть, проверка финнами. Вот многие, например, мифы о том же братстве русской правды развенчиваются, потому что сами финны смотрят. Часто бывает на советской территории проверить, не советский ли агент. Следующая бумага – не советский агент. Проверили. То есть то, что они реально проникновали, это финскими документами заверяется.
И на этом мы заканчиваем программу «Коварные Келамякки. Как мирная дача превратилась в логово врага». У нашего микрофона был историк Петр Николаевич Базанов, автор недавно вышедшей книги «Очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Параკოს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me. talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.